Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. А мой сегодняшний гость – член Совета директоров Альфа-банка Александр Гафин. Александр Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Культовый персонаж, который привез в Россию, ну, не сам, конечно, с помощью Альфа-банка, но, тем не менее, Стинга и Пола Маккартни. Самые славные ваши свершения в этой жизни?
Вы знаете, на самом деле, список гораздо больше, что мы сделали с банком, но есть какие-то, действительно, события, которые для меня запомнились, и, наверное, и запомнили их многие жители нашей страны. Ну, в частности, вот такой приезд, как приезд Пола Маккартни и концерт на Красной площади, безусловно, для меня это было историческое событие, и я счастлив просто, что смог, в общем, как-то участвовать в этом проекте.
А это правда, что у Стинга вы были дома, он принимал вас в домашней обстановке, а с Маккартни запросто общаетесь по мобиле?
Ну, вы знаете, это немножко преувеличено. Со Стингом я встречался много раз, у нас с ним хорошие отношения, на самом деле он вообще скромный, приятный человек, в отличие от многих других крупных музыкантов, которые, так сказать, болеют звездной болезнью. А с Полом Маккартни, безусловно, у меня нет его мобильного телефона, и вот те там две или три встречи, которые нас с ним связывают, это одна встреча в Лондоне и встреча в Москве, потом в Санкт-Петербурге был такой тоже исторический концерт на площади. Поэтому, безусловно, есть симпатии, но я не думаю, что если вот я где-то его встречу в аэропорту, он меня вспомнит.
Но вы, тем не менее, битломан, как признавались неоднократно.
Я на самом деле...
За Битлз или за Роллинг?
Я на самом деле битломан, и я любил и Роллинг Стоунс, и все, вот, знаете, 70-е годы, это все была моя жизнь, но, на мой взгляд, вы знаете, вот эта музыка замечательная, да, бит и рок-н-ролл, а также джинсы. Вот при том, что боролись правозащитники и писатели, которые, так сказать, раскачивали вот эти устои коммунистической нашей власти тогдашней, они, безусловно, вот музыканты сделали огромный, как бы, так сказать, шаг для того, чтобы раскачать все вот это вот болото, в котором мы когда-то жили.
А вы-то за Битлз или за Роллинг Стоунс?
Я вообще-то больше...
За Юрай
я вообще больше
за Лед Зеппелин?
Нет, я больше, вы знаете, я больше за Битлз, на самом деле. Хотя люблю все вот эти перечисленные коллективы тоже.
Тут кто-то отметил, Андрей, сообщение, пришедшее по интернету, менеджер, был на концерте Aerosmith в Олимпийском. Не планирует ли Альфа-банк пригласить еще кого-нибудь из рок-групп?
Но мы на самом деле планируем, безусловно, еще какие-то всякие культурные акции. Знаете, нам было с самого начала очень интересно приглашать вот какие коллективы или там всякие группы, которые, ну, до этого никогда не были в нашей стране. И как тут только на каких-то там на пластинках или на каких-то записях мы о них не слышали. И такой сделать вот качественный прорыв, чтобы Москва, Россия стала нормальной концертной площадкой для крупнейших коллективов. И мы это сделали. Сейчас, кроме нас, занимается огромное количество различных, приглашают звезд и так далее. Вот. Но мы действительно, мне кажется, вот были первыми, кто перестали бояться вот иностранные исполнители приезжать в нашу страну.
А есть специфика в приглашении поп и рок звезд с одной стороны и звезд классической музыки с другой стороны?
Да, в общем-то, конечно, безусловно, есть, потому что рок-коллективы, вы знаете, здесь еще, вот мы всегда старались на самом деле сделать так, чтобы у коллектива, который приезжает, или там и рок-исполнители, у них какое-то впечатление все-таки от нашей страны осталось, потому что у них такой туры. И они приезжают, знаете, вот из города в город, они, в принципе, для них практически все одинаковые, потому что они приехали, у них очень короткое время, подготовка к концерту, выступили и тут же улетели. Нам всегда хотелось что-то еще преподнести, показать город, какие-то встречи им организовать для того, чтобы изменилось впечатление о России.
И так вот... это что в Совке называлась культурная программа.
Культурная программа называлась, да, но тем не менее им очень интересно, многим, потому что, вы знаете, сейчас время изменилось, я говорю вот от 10 лет назад, потому что у них впечатление было, что здесь ходят люди с калашниками, с автоматами, Ну, что, в общем-то, и бывало. И медведи по Красной площади, которые пьют водку и так далее. Вот все сейчас изменилось. Знаете, у нас вот афиши, которые висят в Москве, они, наверное... Ну, я не знаю, какая еще столица мира может похвастаться таким вот рядом выступлений крупных, там, и не крупных, и средних, и любых музыкальных коллективов. Москва сделала прорыв, безусловно.
Ну, вообще, в советское время приезжали. Большой театр, он всегда был большой, Мариинка всегда была Мариинкой, в общем, да.
Дело в том, что сейчас вот получилось так, что сконцентрировались все на этих рок-группах и на каких-то там музыкальных коллективах, но вот я могу сказать, что концертная жизнь классической музыки, конечно, мы этим обделены. Может быть, из-за того, что нет площадок, Большой театр много лет уже на ремонте.
А вы, кстати, там член попечительского совета, что
знаете,
ли?
Я много лет работал в попечительском совете Большого театра, но с некоторых пор как бы оставил эту работу.
Бесперспективный показался.
Вы знаете, нет творческого порыва в администрации Большого театра.
Да
им
вы
не
говорите?
Очень все интересно. Ну и, может быть, сдержана еще эта маленькая площадка. Некого приглашать. Некого большие коллективы, к сожалению, не поедут. Хотя очень хотелось бы познакомить там и с крупнейшими оперными, в частности, театрами мировыми, балетными труппами и так далее. У нас в Москве мало площадок.
Угу. А все-таки что вы планируете в ближайшее время или что?
Вы знаете, если, так сказать, говорить о некоторых творческих планах, я на самом деле, в общем, мне до сих пор интересно делать какие-то программы, которые, в общем, мне кажется, вызвали бы интерес у зрителей. Вот мы когда-то приглашали маэстро Дзефирелли с спектаклями в Большой театр, он привозил сюда Травиату, потом была Аида, и вот сейчас я делаю сам проект, и это проект как бы
без Альфа-банка.
Без Альфа-банка.
Собственные деньги.
На собственные деньги. Проект, который называется очень просто. Это опера «Паяцци». Это премьера оперы «Паяцци». Это вот Дзефирелли специально для Москвы делает такой гигантский проект. И привозит из Лос-Анджелеса сценографию всю. А из Израиля будет большой такой мощный оперный коллектив «Хор». А солисты из «Метрополитен» и из «Ла-Скала». Гигантское такое событие, но вы знаете, вот я на самом деле вдруг почувствовал, что немножко, может быть, преждевременно, потому что вот два спектакля, и билеты продаются, и рекламная кампания хорошая, а билет не очень покупают. Видимо, у нас общество больше перешло, так сказать, на гламур и на попсу, потому что людей истинных, так сказать...
То есть Эросмитрос купили целиком, а Дзефирелли...
Нет, да, вот, к сожалению, так. К сожалению, так. Много билетов, которые продаются в кассах, и меня это вот не финансовые, будем так говорить, какие-то издержки пугают, а то, что современное наше общество не интересуется большими серьезными спектаклями. Вот в спектакле бы, если Дзефирелли это сделал в Лондоне, билеты были бы раскуплены за 4 месяца.
Ну, у нас, наверное, с пожилыми людьми это связано. Опера все-таки ценится пожилыми людьми, у которых не у всех есть хорошо зарабатывающие дети, скажем так.
Вы знаете,
так.
Я бы не сказал. Там, на самом деле, цены вполне приемлемые, но теперь...
А вот, порядок какой?
Вы знаете, там разбег цен от $50 до 300, по-моему, или даже до 400. Вот дорогие-то билеты купили, это придут, я знаю... Какой категории людей? А вот мне интересно просто наши новые, так сказать, сформированные классы, так сказать, так называемые буржуазии, люди, которые занимаются средним, малым бизнесом. Вот концерты Каррероса, которые пройдут, по-моему, в Доме музыки, они востребованы, потому что, в общем...
Ну, это практически попса уже сейчас, Карреросом
это оперная попса, совершенно
да,
верно.
Да.
Совершенно верно. Вот меня это пугает, и меня это настораживает, потому что, ну, вы, а знаете, а откуда может быть, если по телевизору мы этого не видим, мы мало читаем о людях, которые занимаются оперной
классикой. Откажетесь от продолжения, если будет относительная неудача, или продолжить? Это вопрос на,
вы знаете,
как бы,
не
такой засыпку, бизнесмен
или
меценат?
Откажусь, не откажусь, потому
меценат,
что значит, не откажусь, бизнесмен. Не откажусь. Мне очень интересно, и я считаю, что на самом деле, вот знаете, Большой театр закрыт, но это ничего не значит. У нас есть замечательные площадки. У нас есть там Кремль, предположим, есть монастырь Новодевичий, где можно поставить и Хованщину на открытом как Арена де Верона и так далее. Мы можем делать большие интересные проекты. У нас замечательные голоса. У нас же большинство сейчас наших исполнителей, в том числе оперных, поют за границей. Им место в России, в общем-то, не находится.
Александр Гафин, член Совета директоров Альфа-банка, гость сегодняшней программы «Без дураков». У нас есть такая традиция в программе, есть домашние заготовки. И мнение об Александре Гафине, вашего, ну, ныне, наверное, практически коллеги по цеху, в прошлом известного экономического обозревателя Михаила Бергера.
Непонятно, то ли он от банка заслан в мир шоу-бизнеса, то ли от шоу-бизнеса в мире финансов. Непонятно, от кого к кому он агент. При всем этом, конечно, у него такой облик современного менеджера-барина. Просто ощущение того, что вот идет человек, у которого все абсолютно в порядке, да, независимо от того, чем он занимается, считает деньги или привозит в Москву Стинга.
Михаил Бергер, напомню. Правда, у вас есть такой образ. Вот мне, например, трудно представить вас сидящим за бухгалтерскими ведомостями, да, командующим там армией. То есть вы в банке банковскими, собственно, делами не занимались?
Вы знаете, моя основная 94-го года, моя основная была задача — это раскрутить, поднять имидж банка и заставить, так сказать, наших потенциальных вкладчиков поверить в этот банк. Вот что такое бренд, да, вот имя банка. А если что-то продается, какая-то компания крупная и так далее. Вот ее имя, оно стоит порядка 30% от стоимости реальной, вот от активов, от там разных других экономических позиций. И я всю жизнь занимался, уже почти 15 лет в банке, тем, что раскручивал бренд Альфа-банка, занимаясь рекламой. Это вот, так сказать, мы когда говорим о каких-то шоу-программах, это, безусловно, все это интересно, были приглашения, но это только
самое важное — верхушка. Это логотип Альфа-банка,
это верхушка айсберга. На самом деле, можете представить, у нас филиалы от Владивостока до Калининграда. И везде что-то происходит. Культурная жизнь. Мы должны как-то работать с местной администрацией. Мы должны себя позиционировать как-то в этих регионах. Кроме этого, есть еще понятие такое, как бы, внутреннего вот объединения всех сотрудников банка. Есть такая внутренняя культура, корпоративная культура. И много разных других вещей, которые много лет висели на мне. Целое управление, порядка 40 человек работало вот в этом направлении, потому что мы на самом деле самый крупный коммерческий банк, частный, в России. Мы занимаем там четвертую строчку из банков. А если посмотреть по нашему объему, мы просто карлики относительно, предположим, Сбербанка или там Газпромбанка, ВТБ, гигантских структур. Гигантских, я имею в виду, по накачиванию денег. А знают нас, узнаваемость у нас практически такая же, как вот у Сбербанка. И это заслуга моя и в том числе моих коллег.
Про вашу заслугу тогда не удержусь. Мнение Михаила Делягина. Но не такое легкое, как у Михаила Бергера.
Уважаемый господин Гафин является исключительно значимым членом российского пиар-сообщества. Он добился выдающегося результата. Он долгие годы смягчал имидж одной из самых агрессивных российских коммерческих групп, Альфа-группы. И то, что ему действительно это удалось... И то, что у большой части населения при слове «Альфа» возникает образ господина Гафина, такого благообразного и приятного, а не совершенно иные образы, более близкие к повседневной деятельности этой группы, а безусловно является его выдающейся заслугой.
Михаил Делягин, ответьте, возразите что-то.
Ну, мне на самом деле возражать нечего, но я думаю, что наша структура не такая агрессивная относительно других структур, которые существуют в нашей стране. Поэтому я думаю, что мы это просто дети.
Дети. Но, тем не менее, мне как журналисту вспоминается тот знаменитый иск против Коммерсанта. Вы же им тоже занимались в свое время. Там на 11 миллионов, из которых остался в итоге один.
Ну, вы знаете, на самом деле...
Победа, поражение Альфа-банка.
Я считаю, что это победа не только Альфа-банка, это всего банковского сообщества и вообще многих структур коммерческих, которые постояли за себя. И, в общем, я как журналисту скажу, что многие стали взвешивать, что они говорят в эфире, что они запускают в номер и так далее. Это серьезное дело, потому что, знаете, слово может... это серьезный инструмент, это практически оружие. Если оно еще в умелых руках газетчиков и так далее, оно может перевернуть не только, так сказать, финансовую структуру, но может и политическую структуру перевернуть.
Я уже не до конца помню, чем закончилась та история, но, вернее, судебную ее часть помню, как Альфа-банк преодолел это или не преодолел, потому что там тоже несколько вещей было, против которых многие активно возражали. Это 5%, затем 10% комиссия за досрочное снятие вкладов, и вы тоже. Приходилось защищать позицию Альфа-банка, хотя она, строго говоря, там юридически мало обоснована была.
Ну, на самом деле, это вынужденные меры. Можете представить? Вот мы бы, вот это же как снежный ком. Вот
напомним историю, банк. Когда вкладчики пришли снимать вклады, да, потому что пошел слух, или, ну, был мини-банковский кризис, был, скажем так, да. Это какой год, кстати говоря, это?
По-моему, 98-й.
98-й. А, это в 98-й? Нет, это позже, наверное, было. Или 98-й?
98-й большой кризис. Я, на самом деле, пережил несколько кризисов, поэтому я немножко могу путаться. Вот. Но я сейчас хочу сказать, что вы понимаете, в чем дело? Когда начался вот этот обвал, да, банка, мы недавно нечто подобное увидели в Лондоне, вот неделю назад, когда Центральный банк Англии выдал одному из крупных банков дополнительные средства для того, чтобы он смог погасить. Пошел слух, и люди пришли. Ни один банк, самый крупный в мире, не выдержит, если одновременно все вкладчики затребуют свои средства. А в дальнейшем вот рухнет один банк, потом второй, третий и так далее. Это паника начинается у населения. А население, знаете, вот если его правильно не информировать, то хаос. И на самом деле вот мы своими этими такими действиями, в том числе, мы сразу, вот я предложил, давайте работать до 10 часов вечера. Чтобы люди понимали, помните, когда был кризис, когда стояли там очереди и говорили, банк закрыт, работает до 3 часов, а мы работали до 10, чтобы люди понимали, что мы открыты, им можно выдавать деньги, но вот одно кассовое окошечко, а стоит огромная очередь. Выходи как коробейник, хоть с подносом, да, и выдавай всем деньги. Люди некоторые брали деньги, потом возвращались. Вынужденная мера была. Я считаю, что для нас как раз государство и банковское сообщество должно быть благодарно нам за то, что мы сдержали вот этот вот кризис, который возник из ничего, из обыкновенной публикации в центральной газете.
Было тогда страшно? Было ощущение, что может на самом деле упасть банк? Но я понимаю, что вы, наверное, не самый крупный владелец этого банка.
Не было. Как раз позиция владельцев банка была очень четко зафиксирована акционеров. Это как раз было после того, как акционеры Альфа-банка продали часть пакета BP, ТНК BP. Было достаточно много денег, свободных у них, и сказали, будем выдавать деньги до конца, до копеечки, до нуля, пока у нас в кассе здесь ничего не останется. Мы выдержим. И это была принципиальная позиция. Не прятаться, как страус в песок, а быть абсолютно честными со своими. А вторая позиция, которую я занял, и я считаю, что вот эта информационная система, которая работает у нас в банке, абсолютная открытость и правда перед вкладчиками. Нужно говорить в этот момент самую правду, какая она только есть. Тогда вкладчик начинает тебе верить. Как только ты начинаешь верлять, врать или что-то изворачиваться, все. Это еще хуже.
Кстати говоря, как вице-президент Альфа-банка, вы владели каким-то пакетом акций?
Вы большим, знаете, небольшим? У нас есть, да, у нас есть у топ-менеджеров некие такие преференции. Мы имеем там свои небольшие маленькие пакетики. Они, так сказать, у нас двигаются. Каждый год мы чуть-чуть там увеличиваем их и так далее. Можем продать их, они, так сказать, движутся у нас внутри нашей структуры.
Александр Гафин, член правления Альфа-банка, член совета директоров Альфа-банка, гость сегодняшней программы «Без дураков». Уходим на новости и вернемся в эту студию буквально через пару-тройку минут.